Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Sapere Aude. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Что может дать философия в мире, где привычные смыслы рушатся? Мы часто думаем о ней как о чем-то отвлеченном, но ведь именно философия помогает нам выстроить внутренние границы, очистить язык от клише и ненависти, дает слова для боли и силы для надежды. В разговоре с Анной Винкельман, философом и соосновательницей философской мастерской «Фонарь», мы обсудим, как ненависть превращается в язык и как любовь может стать формой сопротивления. Чем память и тело помогают удерживать опыт и как справедливость и свобода из абстрактных слов превращаются в практике жизни после катастроф. Поддержите наш канал, подписывайтесь на него, оставляйте комментарии и ставьте лайки. Аня, большое спасибо за возможность этого разговора. Хочу начать с языка. Мы со всеми, с политологами, с экономистами, с социологами постоянно говорим о том, что нужно искать общий язык. То есть вот именно в языке граница между внутренним и внешним миром, и это как раз вот твоя компетенция. Что такое с точки зрения философии язык, как он делает свободным или наоборот сковывает нас в каких-то границах?
Спасибо за приглашение. Я всегда определяю философию после долгих поисков своего определения как некоторую дистанцию по отношению к миру. И считаю, что дистанция это занимается как раз благодаря языку. В одном смысле слова есть тяжелый научный философский язык, на котором пишутся академические статьи, на котором формируются традиции философские, как, например, немецкий идеализм или средневековая философия. Но я думаю, они сейчас не первое, что нас интересует. Нас интересует самый общий язык философии и самая общая философская дистанция, та самая, которую люди пытаются занять в кризисных ситуациях, то самое раздражающее нас выражение «относись к ситуации философски». Да? Ну, в этом только доля шутки, на самом деле это очень важная мысль. Так вот, я думаю, что философия, если понимать ее как дистанцию по отношению к миру, действительно обладает специальным языком, который годами, тысячелетиями выстраивался, и, я думаю, правильно будет брать отсчет еще с Древней Греции, с появления главных философских понятий, такие как абсолют, благо, может быть, даже такие слова, как известны нам, как время, любовь и так далее, тоже будут опорными. То есть, на самом деле, у философии не такой уж большой тяжеловесный словарь, и многие из этих слов мы используем в повседневном языке. Другое дело, что благодаря тому, что эти слова стали в языке частью других структур, структур медиа, структур определенных политических теорий, структур определенных культурных паттернов, эти слова перенимают из тех паттернов, которые они в мире находятся, свое значение. Задача философии — откатить человека от тех устоявшихся значений слов, которые есть, и вернуть его, в общем, грубо говоря, к абсолютному истоку этих слов и научить его, используя слова в их первом и самом главном, самом общем значении, отступать на то, что философ называет перспективу абсолюта, отступать на ту дистанцию по отношению ко всему происходящему, где человек еще не завален этим огромным, подавляющим количеством внешних структур, которые мы сейчас завалены.
А можно ли очищать язык, вот как мы дома от мусора очищаем, можно ли сам язык очистить и сделать его более понятным или, наоборот, более специальным для какой-то, ну, то есть, чтобы вот уметь договариваться быстрее и яснее?
Я очень надеюсь, что философы сегодня так же активно заняты, как и те философы, которых я конкретно держу сейчас в уме, чтобы предложить какой-то способ говорить о текущих проблемах на новом языке, который специально этим проблемам обрисован, хотя главная идея формирования такого языка все равно, как я считаю, была бы очищение его от переизбытка неологизмов и так далее. Но мне все же кажется, что такую ревизию философия, наверное, делать не должна, И чистку тоже она делать не должна в прямом смысле слова. Это была бы тогда какая-то аналитическая традиция. Но в том смысле, в каком философия должна стать частью образовательных программ и частью воспитания, в этом смысле она может участвовать в том, чтобы язык формировался, но, может быть, не столько как именно язык, как его понимает, допустим, филология, а язык как способ связи с реальностью.
Как коммуникация такая. Вот вы делаете мастерскую «Фонарь», и это некая практика разговора о современной жизни и как бы вот использование инструментов философии в понимании окружающего мира. Насколько я знаю, есть запрос на это, и уже второй курс успешно набирает слушателей. Как ты думаешь, почему сейчас философия стала актуальной и чем она может помочь в понимании окружающего, меняющегося, непонятного мира?
У меня такой грустный ответ, мне кажется, и надеюсь совсем, или неважно. В общем, мне он кажется несколько нетипичным. Я не думаю, что философия не была актуальна, вдруг она стала актуальна. То же самое я считаю по поводу тяжелых или смутных времен, в которых мы сейчас живем. В какую эпоху вы не залезете, в переписку 100-летней давности, 150-летней давности, мы увидим, что все всегда считали свои времена очень смутными, и всегда философия очень радовались, что хотя бы кто-то ей заинтересуется. Это видно из переписки всех возможных авторов, которые у нас сейчас есть. Все то же самое, мы просто из-за медиа стали знать это немножко больше, получать это немножко больше. Но это моя частная позиция, хотя я уверена, что ее можно легко подтвердить какими-то источниками. Да все то же самое, просто масштабы стали огромными благодаря медиа. Эффекту. И я очень рада, что люди могут теперь иметь доступ к философии намного легче, чем они имели его раньше. Я думаю, что в этом потоке видео очень важно не забывать, насколько все-таки произошел некоторый прогресс. Я помню, один мой бывший коллега из Высшей школы экономики рассказывал мне о том, что когда он пришел, это поколение моих родителей скорее, что когда он пришел учиться в немецкий университет в Мюнхене, то он поспел как раз к открытию женского туалета в университете. Вот такие дела, да? Это же совсем новое введение, хотя нам сегодня кажется это абсолютно очевидным. Это странно, немножко обходной я даю ответ на ваш вопрос, но при этом он достаточно и прямой. Все очень быстро изменилось и не совсем в худшую сторону, как бы мы об этом не говорили. Философия не так давно стала доступна такому количеству людей, которые мне интересуются и интересуются. И я очень рада, что мы можем в этом как-то участвовать, и что на это есть средства Zoom, Meets и так далее, что я могу говорить об этом с людьми по всему свету.
С одной стороны, мы получили технический прогресс, и за последние там, 60 лет мир действительно шагнул далеко вперед, в том числе, кстати, и в понимании прав человека, действительно, да. Но при этом мы большие надежды возлагали на интернет, на то, что медиа помогут нам договориться, помогут нам в понимании того, что происходит, но как будто бы слова еще больше запутали всех, да, и мы теперь живем вот в этом состоянии непроходящего информационного шума, когда мир кажется еще быстрее, чем он есть на самом деле, и еще страшнее, чем он есть на самом деле. Как можно этому противостоять, да, что мы можем сделать, чтобы немножечко остановиться?
Я буду, как полагается в моей профессии, думать вслух сейчас. Мне кажется, что когда мы говорим «мы», речь сейчас идет о том, что человек, который уже вот прямо в эту секунду, как и многие другие, смотрит какое-то медиа или листает Facebook или там, скроллит что-то еще, он получает вот этот вот давлеющий на него поток информации, и тогда ему действительно кажется, что он в этом языке погряз. При этом, мне кажется, здесь надо, и философия учит этому, она учит отступить от всего вот этого и уйти к себе, к абсолюту. Это звучит очень абстрактно, но нету более конкретной задачи, чем, по-моему, чем та, которую я сейчас анонсирую. Как только человек закрывает эти медиа и остается сам собой, если он боится это сделать, это очень страшно, на самом-то деле философия. И в частности, мы, но я ни в коем случае здесь не хочу сказать, что вот мы это делаем, другие делают. Ну вот мы по-своему это делаем. Мы показываем, как это возможно. Так вот, человек остается сам собой, и там неожиданно обнаруживается, что этот язык, который в него поступает, и который, как ему кажется, над ним давит, он может от него отгородиться. Надо выключить это все. Люди, которые говорят, что они не могут узнавать новости без того, чтобы погружаться в эту территорию какого-то бред, они могут узнавать. Есть огромное количество сайтов, которые дают им просто фактическую информацию. И можно узнавать новости, не погружаясь в спор в комментариях в Фейсбуке и так далее. Можно не надевать на себя этот язык. Другой вопрос в том, что очень страшно отступать. Почему? И здесь, вот здесь уже намечается большая философская проблема потребности человека быть целым и при этом быть частью какого-то большого процесса. На самом деле человеку подсознательно легче и приятнее утопать в этих языковых структурах, чем остаться наедине с собой и подумать, как бы это патетично не звучало, о высшем. Это очень страшно. Именно поэтому в философии, хотя каждый занимается сам собой, начинать все-таки, наверное, лучше с небольшой группой, потому что это не менее страшно, чем какие-то акробатические упражнения, только они происходят в уме.
То есть интернет и медиа как бы делают человека бесконечно сопричастным чему-то, да. И поэтому стало еще сложно оторваться, конечно, от этого и увидеть себя в,
да,
этом потоке.
И в этом есть чудовищная правда и парадокс именно для человеческой души, наверное, можно даже так это назвать. Человек знает, что он потопает в этом языке, он знает, что он потопает в этих структурах, он все равно туда идет. Потому что массовое сознание безопаснее, чем оставление себя наедине с собой. И только когда человек, в основном благодаря занятиям философии, обнаруживает, что он никогда не остается совсем уж, он один, он всегда остается еще с перспективой того, что мы называем абсолют, выясняется, что, возможно, одному оставаться не так уж страшно. Но еще раз, моя глубочайшая установка заключается в том, что, конечно, как бы мы ни ругали массовый язык и всю его депрессивность, он для человека психологически оказывается безопаснее, чем оставление его себя самим собой.
Аня, а что такое язык ненависти? Это изобретение интернета, открытых медиа, или он существовал всегда и был какой-то частью человеческой жизни?
Я, наверное, не очень понимаю, как само выражение «язык ненависти», но я могу сказать, что я очень много посвятила времени, размышляя о том, как показать, что ненависть и любовь — это не эмоции, а фундаментальные состояния человеческой души или человеческого ума, которые объясняют то, как он себя по отношению к миру позиционирует. Если говорить на языке немецкой классической традиции, то можно сказать, что любовь — это состояние доверия к абсолюту, состояние, когда мир становится больше и шире и дружественнее тебе, и время как часть мира становится дружественнее тебе и так далее, и так далее. А ненависть — это состояние сжатия. И чем больше этого сжатия, тем больше человек чувствует себя оторванным от массы и при этом в колоссальной небезопасности, потому что он сжимает себя только до своей эмоции. В немецкой классической традиции есть замечательное разделение на разум и аффекты, и вот ненависть — один из самых сильных аффектов или аффектов души, говоря еще более классическим языком, суть которого в том, что аффект заступает на место разума. Mm-hmm. Мне кажется, это замечательная формулировка, то есть там, где разум должен давать идею единства с другими разумными существами, в состоянии ненависти человек оказывается ослепленным этой своей эмоцией, теряет разум, и эта эмоция становится доминирующей в его установке на то, как он воспринимает мир. Из этой эмоции дальше идет его отношение по отношению к миру, и это как раз то самое отношение сжатия, индивидуальности, но не той спокойной индивидуальности, где я остаюсь один, позади от медиа разговариваю с абсолютом, а этой болезненной индивидуальности, где кажется, что весь мир против тебя, а я должен как-то себя отстоять, но мир, конечно,
помогает. Вот поэтому ты называешь ее симптомом, да?
Да.
Не чувство, что это именно симптом, который как бы сигнализирует об этом состоянии. Вот что происходит с человеком, когда он говорит «я ненавижу», то есть как он себя ощущает и противопоставляет миру?
Я думаю, он ведет себя как эгоист. Это очень эгоистическая эмоция, эгоистская. В состоянии ненависти я не вижу ничего, кроме себя, я весь один превращаюсь в эмоцию. Это на самом деле не этически, не для неверующих в метафизику так сильно, как небесские идеалисты, это и не прагматическая установка. В ситуации ненависти нельзя ни с кем ни о чем не договориться. Наверное, нельзя ни о чем не договориться и в состоянии такой божественной отрешенной любви. В состоянии разума можно с кем-то о чем-то договориться, но для этого нужно как и излишнее расслабление, так и излишнее как бы, стяжение, есть такое хорошее слово из философского лексикона, стяжение себя вот в эту эмоцию, вот эту горящую черную точку, еще раз повторю, абсолютно эгоистическое. То есть ненавидеть, это звучит, наверное, немножко контринтуитивно, философ вам скажет, нельзя ненавидеть коллективно. Mm-hmm. Ты можешь быть в потоке вот этого движения ненавидящих, но если любовь коллективная возможна, то коллективная ненависть — это большое... Я думаю, что нет, это очень эгоистическое, жестокое, разрушающее, и как бы есть такое хорошее немецкое слово «Abgekapselt», как бы тебя в капсулу, mm-hmm. и это двигая за сумму. В общем, такой, да... Процесс изоляции, одним словом.
Можно ли сказать, что вот в процессе ненависти ты эту эмоцию разрушения транслируешь не только на других, но и на себя, потому что не можешь разобраться со своей болью? Ну, в смысле, что это в том числе и невозможность закрывания глаз на свои какие-то внутренние трагедии.
Ой, я не знаю, мне кажется, это немножко психологические термины, в которых мне об этом сложно говорить, но... Я могу сказать, что ненависть совершенно точно является разрушительной для того, что человек называет личностью. Личность — это все-таки гармония двух противоборствующих начал, и эту гармонию должен человек активно, разумно, все время самостоятельно устанавливать. В общем, это его, с точки зрения философии, главная задача, чтобы противоборствующие силы в себе приводить к какому-то одному внятному знаменателю. И вот если эти силы не разумом регулируются, а ненавистью, то совершенно понятно, что ненависть как аффект, она оба этих деятельных принципа в человеке, темное, светлое начало, зависит от традиции, в которой мы можем об этом говорить, все действующие силы человека, даже если какие-то традиции скажут, что их больше двух, для немцев там или континентальной философии это два противодействующих принципа, я думаю, что ненависть... уничтожает их все. Ну, слушайте, какой, мне кажется, пример. Я не знаю, насколько аудитория знакома с «Властелином колец», например, но вот, вот это коррумпирование, которое ненависть приводит. Хотя у Голлума это не было, которого я имею в виду, связано с ненавистью. Но мне кажется, что вот такие персонажи в мировой литературе, они хорошо показывают вот эта коррупция духа. Это тоже такое философское выражение. К чему эта коррупция приводит? Вот аффект, пусть собственничество, а не ненависть, но это похожие процессы, у Голлума преобладает, и все его действующие принципы, которые держали его самость, разрушаются и подчиняются тому аффекту, который делает его рабом. В общем, ненависть делает рабом.
Можно ли говорить о том, что вот в современном мире агрессии способность любить — это бесконечное усилие над собой, и над этим нужно ежедневно работать?
Не знаю, ежедневно ли, но мне приходится иногда над этим работать. Приходится иногда... Это не так часто. Я почти уверена, что философия дает... Собственно, благодаря философии получается так, что я очень редко делаю это упражнение интеллектуальное. А если бы я не занималась философией, мне приходилось бы его делать вместо завтрака, обеда и ужина. Но действительно иногда приходится себя убедить, что мир тебе в целом дружественен и что абсолют есть. Вот философия предлагает на этот счет разные упражнения, интеллектуальные, душевные. Но при этом мне кажется, что на самом деле это не усилие в том смысле, что надо напрячься. Это усилие в том смысле, что надо расслабиться. Вот в чем разница сегодняшнего мира по сравнению с прошлыми этапами, насколько я могу судить по интеллектуальной литературе прошлых столетий. Если раньше тяжело было напрячься, то сейчас людям немножечко тяжелее расслабиться. И усилие заключается в том, чтобы научиться расслабиться, и в этом расслаблении обнаружить доверие.
А можем ли мы об этом расслаблении говорить как о свободе? Потому что категория свободы — это как раз как будто бы вот движение между любовью и ненавистью и освобождение от вот таких вот сковывающих, сдерживающих форм.
Мне кажется, да. Я думаю, что свобода в глобальном понимании, безусловно, связана с этим расслаблением, в том смысле, в каком ты не чувствуешь давления одного или какой-то из противодействующих тебе сил. Вот философ, которым я занимаюсь больше всего, Фридрих Шеллинг, свободу определял как способность к добру или злу. Мне кажется, это замечательное определение, особенно слово «способность». Это значит, что это то, что я должен активно произвести. И в этом смысле быть свободным во многом означает сначала произвести вот это деятельное расслабление или деятельное доверение, расслабление и доверение здесь синонимы, для того, чтобы ощутить, какие силы вообще на себя давят. В противном случае, тут много и психологических примеров, если человек оказывает бесконечное сопротивление давящим обстоятельствам, то вот представьте себе человека, тонущего в каком-то водном пространстве. Если он будет сопротивляться очень активно, он, конечно, не победит море. Иногда ему нужно просто расслабиться. Это не значит, что он просто топится, да? Это значит, что он вполне деятельно и осознанно занимает такую позицию, где он хотя бы понимает, как эти потоки движутся. И это делается отчасти телом, поэтому я совсем все это время не хочу сказать, что кроме философии вообще ничем не надо заниматься. Я думаю, это всегда комплексный подход. Но если мы пытаемся сейчас найти способ именно актуализации или какое-то приложение философии, тогда, конечно, здесь есть ряд интеллектуальных усилий и действий, которые, как я уже сказала, направлены скорее на осознанное расслабление, которое при этом не понимается как бездействие.
А какую роль здесь играет вот в этой системе координат образование? То есть вот что оно из себя представляет, что оно дает и как этот способ может быть реализован в жизни?
Мне кажется, тут напрашивается большой разговор об образовании вообще, да, но если коротко. Я очень предвзята, поскольку мне кажется, что я получила великолепное образование, я очень благодарна людям, которые меня учили, учат. Но я вижу на примере людей, у которых такого не случилось, я вижу, насколько им тяжелее входить в те процессы интеллектуальные, которые могли бы быть им очень полезны, их сделали бы счастливее, деятельнее, активнее. Наверное, предполагается ответ, что я считаю, что нужно с детского сада заниматься философией, но, в общем, это не так. Тем не менее, мне кажется, что это та дисциплина, которая очень сильно проседает, которая могла быть бы намного больше. Я, например, знаю, что сейчас очень часто вместо философии стали преподаваться разные общественные и политические учения, в частности, в Москве. То есть, если мы посмотрим на учебные планы последних лет, они очень изменились в связи с пропагандой. Я думаю, что это большая катастрофа для будущего поколения, одна из самых больных для меня тем, когда я вижу изменения этих учебных планов и программ. Я помню, как прекрасно было, когда философия была обязательна на всех дисциплинах. И я вижу, что, по моему опыту, часть преподавателей действительно тратили колоссальные усилия на то, чтобы объяснить студентам, там, юристам или математикам, зачем это они сейчас будут читать Платона. Но в большинстве случаев, особенно если у преподавателя такие субтитры на лице, я посвятил свою жизнь философии. Таких людей очень много. Они, в общем, все были моими коллегами долгое время. В принципе, я не думаю, что такая большая часть усилий требуется для вовлечения. Как правило, люди, пришедшие в университет, они дефолтно открыты к этим новым знаниям. По крайней мере, в таком обществе я выросла. И я вижу, что люди, у которых философия была в исполнении хорошего преподавателя или хотя бы не очень плохого преподавателя, они принципиально другие и более открытые установки имеют, чем люди, которые этот предмет проскочили. При этом есть колоссальная разница между философией как вот этим набором навыков или освоенных текстов, которые тебе позволяют занять дистанцию по отношению к происходящему, и очень модному курсу. Я не хочу сказать, что все курсы, которые так называются, ужасны, но многие из них — это вот критическое мышление, мне все время хочется как-то очень так здесь злобно рассуждать о том, что, ну, какое критическое мышление, сначала мышление, а потом критическое мышление. Да, давайте сначала освоим, что есть, а потом будем критиковать. Очень много распиаренных курсов, опять же, не все, но есть такой тренд продавать вот эти soft skills или критическое мышление под, как бы под... То есть продается под соусом философии, а на самом деле людей учат профессионально и довольно злобно ворчать. Вот это другое. Я думаю, что берегитесь, философы бывают подделкой.
Да, и еще это стало синонимом цинизма, что как будто критическое мышление — это некоторый циничный взгляд на происходящее и как будто бы обесценивающий все, что есть, потому что он тебя не просто отдаляет от предмета, а он как бы обесценивает сам предмет.
Но вот если мы посмотрим на самую главную, наверное, философскую работу последних столетий, «Критика чистого разума», сам текст там прекрасно объясняет, что такое критика. Вот в кантовском классическом слове критика — это не ругание какого-то события или процесса, критика — это греческий глагол, который значит высказываться или разделять. И способность, собственно, о чем вся критика чистого разума, способность ограничить наше познание и понять, что мы можем знать, где мы чувствуем себя интеллектуально уверенно и ясно, где мы можем достигнуть какой-то истины, а где нет, что выходит за сферу наших компетенций, это первая задача критики. И в рамках позитивного знания, которое этим критическим процессом достигнуто, мы уже можем заниматься этим критическим мышлением и чего-то там оценивать, мыслить, разбирать. Но да, очень грустно видеть вот эти сегодняшние soft skills, особенно в европейских университетах они активно, ну и, наверное, на русскоязычном поле тоже представлены. Философов это очень печально.
Принято считать, что философия привносит некую депрессивную нотку в жизнь каждого, потому что заставляет, несет с собой вот этот вот багаж каких-то сложных, трудных знаний, но при этом есть же прекрасная способность полюбить сложность жизни. Именно этим занимается философия. И вот когда ты эту сложность жизни полюбишь, то жить-то становится проще. Вот в чем здесь парадокс?
Вот первый большой философский проект, который мы делали со Storytel, назывался «Жизнь сложная». В этом есть некоторая ирония, от которой я теперь уже отошла, но идея сохраняется. Когда я говорила, что жизнь сложная, я имела в виду, что жизнь складывается из определенных слоев или определенных понятий, и философия учит эти уровни жизни видеть, начинать их понимать, и как только ты начинаешь в них разбираться, тебе намного легче между ними лавировать, легче где-то себя дистанцировать, где-то понять, как что-то обойти. И не думаю, что от этого сокращается количество проблем и трудностей, которые на человека вываливаются. У Канта есть замечательная строчка в тексте «Невозможности всех философских попыток теодицеи». Он говорит, страдания выпадают на долю добродетели не для того, чтобы она была чиста, а потому что она такова. Вот на человека всегда будут падать различные испытания. На кого-то больше, на кого-то меньше. Но философия действительно учит видеть эти слои, и, по крайней мере, она поможет вам от слоя, где на вас сейчас навалено испытание, переехать в какой-то другой слой, чтобы отдышаться, потом вернуться и с новыми силами покопаться в том слое, где проблемы, при этом видеть их все не как рандомные слои, как слои, которые связаны, собственно, вас самих. Я так об этом рассказываю, как будто вот нужно всем обязательно этому научиться, без этого и жизнь, и жизнь. И при этом вот я думаю, что, наверное, так и есть. Наверное, сейчас это может быть абсолютно важный универсальный навык, которому людей действительно уже пора учить. То есть я говорю об этом как о каком-то совершенно сакральном знании, сакральной способности, а хочется, чтобы это была абсолютно универсальная, всем доступная штука, как таблетка нурофена.
Ну вот это же очень хороший ответ популизму, который ищет простые ответы на сложные вопросы, полюбить саму сложность. И тогда как будто бы и не нужны эти будут простые ответы.
Если полюбить здесь синоним принять, то абсолютно точно. Да. Принять эту сложность и сразу себе сказать, что это не сложность, это так и есть. Опять язык, как только я называю что-то сложность, я ставлю себя в какое-то очень неприятное состояние, как будто я должен с этой сложностью разбираться. Ну, можно не так на это посмотреть. Это такой multi-layers. Пожалуйста, и мы тогда говорим, что я учусь эти слои видеть как числа одного целого, я учусь в них по-разному как-то перемещаться, не теряя себя, и более того, связывая все эти слои в себе, никаких простых ответов здесь быть не может, но это не значит, что они сложные для семи потов. Нет, они таковы, какие они есть, и больше не каковы.
Аня, сейчас очень много уделяется вниманию прошлому, и в хорошем смысле, и в плохом, да, с одной стороны, ошибки прошлого, которые бесконечно разбираются, с другой стороны, привязка к прошлому, как к мифу, как к некому идеалу, который мы тащим в будущее. Как сегодня меняется вообще опыт памяти, что это такое с точки зрения философии, и почему мы периодически там застреваем?
Физика вместе, классическая физика и классическая философия учат нас представлению о том, что время линейно. На этой светлой и печальной мысли стоят все дедлайны, которые ожидают нас в этой жизни. Философ, в том числе немецкий идеалист, не каждый философ, но вот я всегда говорю, что надо спрашивать не философов, а каждого конкретного к стенке прижимать и интересоваться. И вот философ немецкий идеалист, такой как я, например, скажет вам, что время не так уж линейно, как мы думаем. И, безусловно, есть перспектива, в котором оно линейно, но время, как говорит уже упомянутый Шеллинг, представляет собой прежде всего организм. То есть прошлое, настоящее, будущее — это модусы одного большого организма времени. У Шеллинга есть такая замечательная мысль, где он говорит о том, что модусы времени, прошлое, настоящее, будущее, воспринимаются разными, скажем так, модусами или органами, даже так это можно назвать, нашего человеческого тела или человеческого бытия. Например, любовь ответственна за будущее, страсть ответственна за настоящее, а тоска ответственна за прошлое. И вот, отвечая уже непосредственно на ваш вопрос, получается так, что прошлое на самом деле, и это чудовищно усложняет человеком жизнь, люди думают, что прошлое, оно просто вот остается как вчера в календарике. Но светлая мысль, особенно немецкого идеализма, заключается в том, что прошлое — это то, что вообще-то нужно своими усилиями создать. И пока человек прошлое, это касается исторических процессов и биографии каждого человека в целом, пока человек прошлое активно не осознает как прошлое, этим осознанием не сдвигает его назад, организм времени как организм не работает. Человек всегда остается застрямший, булгаковским языком выражаясь, в прошлом. И застрямший в прошлом, он абсолютно лишает себе и радости, и страсти настоящего, и надежды, любви на будущее. Есть миллион примеров, иллюстрирующих этот эпизод. От того, как люди не могут пережить какую-то травму или какое-то болезненное жизненное событие, потерю чего-то, не могут они найти для этого концепт и уже с помощью этого концепта, ну, отправить это туда, чтобы освободить место, чтобы дать организму продохнуть. Это очень сложно, и понятно, что это не делается вот таким щелчком, но это достижимо. Есть вот эта вот печальная советская история с сервантом бабушкиным, да, и чашками, которые пригодятся на лучший день. В итоге они, эти чашки, ни в будущем не будут достаты, ни сейчас, и не потом. Да, вот такие вот, я уверена, что культурологи в этом лучше разбираются. Есть огромное количество таких культурологических мемов, которые прямо показывают нам, что поколение за поколением все еще не научились прошлое делать прошлым. Не на историческом уровне, не на биографическом уровне. Это очень сложная задача, и люди всегда боятся: «Боже, а что же нас ждет в будущем? Как же, где же это будущее? Будет ли оно нормальным? А не придавит ли нас атомная бомба?» Немецкий философ вам скажет: «Ребята, будущее — это не самое страшное. Это далеко не так страшно. Намного страшнее, что ни у кого из вас нет прошлого. Займитесь сначала им».
Если мы зашли в такой страх человеческий, да, помогает ли философия понимать катастрофы? Вот у нас сейчас, опять же, из-за того, что немножечко так обесценивается язык, медиа, и все называется теперь войной, ужасом, катастрофой, демонизируется, да, но так или иначе человек современные как будто бы приучены жить в состоянии этой катастрофы, да, в ожидании ядерной войны, в вот этой вот постоянно меняющейся военной повестке. Как философия помогает посмотреть на мир катастрофы и предлагает ли какой-то вариант жить после? Ну, то есть вот что могло бы быть после?
Я думаю, что философ выглядит... Я думаю, что философ видит это все совсем не так. Вот, возможно, то, что я сейчас скажу, хотя это не будет совсем прямой ответ на то, как философия спасает нас от катастроф, лучше всего покажет, чем, собственно, философы занимаются. Я думаю, философ скажет, что все эти внешние катастрофы, они не так важны. Это вопросы политические, это вопросы культурологические, исторические и так далее. Самая большая катастрофа — это катастрофа жизненная человека внутри. То, что он теряет понятие о гуманизме, то, что он впадает или присоединяется к какому-то медиадвижению, или что он попадает в какую-то там, не знаю, секту, в какую-то злую партию. В общем, что в его жизни внутренне происходит процесс присоединения к чему-то, что является для него, как для личности, как для человека, задача которого, главная задача — это гуманизм. И развитие и образование, и поддержание идеи человеческого достоинства, вот если он попал в какие-то сети, вот это катастрофа. Никакая атомная бомба, скажет вам философ, никакие физические разрушения не сопоставимы с тем, что мы наблюдаем, что огромное количество бесконечных ежесекундно производящихся в мире структур ведут к тому, что внутри людей происходит огромная катастрофа. Они теряют представление о гуманизме, они теряют представление о человеческом достоинстве, они теряют представление о личности, они сливаются с этими медийными и структурными мировыми потоками. Вот это катастрофа. И если эта катастрофа будет решена, количество тех катастроф, которые мы называем, о которых вот вы в своем вопросе спрашивали, они... Ну, я не хочу сказать исчезнут, но произойдет радикальное изменение, в которое абсолютно невозможно поверить в той точке, где мы находимся сейчас, а именно в той точке, где внутри каждого человека, так или иначе соприкоснувшись вот с этими медиапроцессами и с текущими повестками, внутри которого происходит эта катастрофа.
Война, освещаемая средства массовой информации, камерами GoPro, транслируемые в прямом эфире в интернет, она так или иначе обесценивает человеческую жизнь, потому что когда у тебя в прямом эфире бесконечно гибнут люди, это в какой-то момент становится, ну, если не рутиной, то каким-то очень довольно привычным состоянием. Как в этом сохранить человеческое достоинство, вот этот принцип, да, как основной принцип, как залог всех юридических там, принципов верховенства права и так далее, вот как фундаментальную основу нашей жизни?
Мне кажется, это странный, это трудный тезис. Мы наблюдаем катастрофу, и от этого мы к ней как бы привыкаем. И поэтому как будто мы не можем с ней взаимодействовать на гуманистических основаниях. Но почему-то мы же не говорим так, что вот моя подруга работает патологоанатомом. Она каждый день не взаимодействует с разными картинками, с которыми я не взаимодействую. Я, скорее всего, грохнусь в обморок еще на входе в ее лабораторию. Она вот как-то держится с этим, а ее коллеги каждый день вскрывают людей и там спасают их, или наоборот, в общем, работают с теми, кого не удалось спасти. Разве у этих людей, разве мы считаем, что их насмотренность на ужасы каждый день не вскрывают людей, которые умерли от рака? Разве это делает их менее гуманными? Я понимаю, что к этому примеру можно придраться, я только хочу сказать, что есть вещи, которые люди вообще-то не видят каждый день в таком, ну, классическом понимании, и тем не менее они не притупляют их ценности. Я не считаю, что человек, который все время наблюдает один и тот же процесс, с необходимостью считает, что это нормально, и это отнимает у него гуманистические основания. это отнимает у него гуманистические основания, только если у него нет внутреннего стержня, в котором уже эти гуманистические основания есть. Отсюда вопрос, который совершенно прост, и на него может ответить не философ, а, наверное, любой, да, допустим, здравомыслящий родитель. Ну, не надо людей пичкать странными тупыми мультиками, например. Сначала нужно человека вырастить, дать ему представление, а потом тыкать в него мультиками. Здесь то же самое. Если вы чувствуете, что у вас какие-то жизненные проблемы не решены, что вы еще не до конца определились, где черное, где белое, или вы не умеете между черным и белым отыскать себя, или у вас какие-то проблемы с гуманистическими основаниями, ну, может, пока не надо смотреть новости.
Но это нужно, чтобы человек был осознанный, ну, то есть чтобы он сам понимал, насколько он зависим от того или иного, но пропаганда и, собственно, масс-медиа устроены именно таким образом для того, чтобы сделать человека менее осознанным, менее, дать ему меньше инструментов пользоваться собственным умом. То есть такая антикантовская история, да, и кажется, что как раз мы движемся в сторону какого-то коллективного разума, хотя такого, конечно, не существует, да, но как будто бы вот эти паттерны, которые транслируются из пропагандой, они заменяют свободомыслие и вот эту вот способность мыслить самостоятельно. Вот что с этим можно сделать? Как человека чуть-чуть подвинуть в сторону того, чтобы он сам стал отвечать за то, что приходит в его голову?
Я безнадежный оптимист, идеалист. Я думаю, человек тянется к добру. И то, что пока пропаганда выигрывает, потому что это все происходит в одном и том же медиапространстве. Mm-hmm. Это просто значит, что те медиа, которые способны научить философии, например, философия, я думаю, что и социолог, и культуролог тоже могут обеспечить этот сдвиг, о котором мы говорим. Это значит, что они, недостаточно рекламированы и продвинуты. Я думаю, что это борьба, которую можно выиграть. Второй момент. Я думаю, что нету персонажей, которые могли бы за собой повести в этом отношении. По крайней мере, я их не знаю. Этого не хватает. Не хватает ярких, интересных, умных, смелых людей. Ну, это плохое слово, я стараюсь его избегать, потому что герой может быть и негативным, и позитивным. Но на уровне просвещения у нас пока маловато героев или героинь. Я думаю, что если бы они были, если бы были какие-то люди, за которыми хотелось бы идти, которых бы хотелось слушать, у которых бы хотелось учиться, поле, вот этот фронт медиа, он был бы перестроен. Потому что, по сути, мы говорим об одном и том же пространстве, в котором можно и погрязнуть, но и за счет которого можно исцелиться. Хотя в целом, конечно, есть тут некоторый перевес. Я думаю, что большинство философских процессов и вот этих освободительных, они все-таки не совсем в медиа происходят. Почему я так люблю до сих пор читать классические тексты, даже в рамках программ университетских, которых я читаю, если они там про современные философские проблемы. Я очень люблю копаться в старых текстах, потому что ну, там уже никакой Вася Пупкин не придет комментировать в Фейсбуке, что что-то там ты не прав, дружок. Это тексты, которые уже зафиксированы, это тексты, где уже ничего не вычеркнешь. Может быть, там есть ошибки, может быть, там есть опечатки, но на них можно стоять как на фундаменте и об них оттачивать свою позицию. Вот не надо себя пытаться обнаружить в медиапространстве. В медиапространстве все лобильно, и вы лобильны. Поэтому ничего лучше купленного томика Аристотеля вас из медиа не выдернет. Это совершенно точно. Если вы уже попали в медиа, то хорошо бы вы все-таки попали вот там к нам в «Фонарь», в «Выхинскую критику французской мысли», я не знаю, какую-то школу гражданского просвещения, «Сапперауда», куда-то туда бы вы лучше бы попали, чем в известные места, не столь ли в интернете отдаленные, так сказать. Но лучше всего, то есть я буду больше счастлива, если человек будет вечером не смотреть мой ТикТок, а читать Аристотеля.
Ну, это как вот атланты, которые стоят на плечах других атлантов, и там где-то они стоят на Аристотеле в итоге. Аня, вот такой заключительный вопрос про справедливость. Мы много говорим о ней в рамках международного права, в контексте войны, установления сатисфакции некоторой, восстановления прав жертв, наказания виновных. Как в философии понимается справедливость и достижима ли она?
Жалко, что я не могу ответить на последний вопрос. Ну, я не политический философ. Я помню, нам читали в вышке, когда я училась, эту политическую теорию, там рассказывали про Аристотеля, есть разные виды справедливости, но явно не этот ответ тут здесь нужен. Я не мыслю в этих терминах справедливости. Мне кажется, что это... Ну, для меня это очень искусственное понятие. Вообще, наверное, платоник, а не аристотелянец. Вот у Платона-то нет, по-моему, в таком виде справедливости. По крайней мере, это не проблемное понятие. А вот я больше оперирую понятием гармонии. Мне кажется, что если у человека есть гармония или представление о гармонии, то его эта справедливость не дерет. Но представьте себе, далеко от философии пример. Если у вас на душе легко и хорошо, вы будете устраивать какой-то концерт по поводу справедливости? Скорее всего, если у вас в душе это философское спокойствие, вот клянусь Шеллингом, в вашей жизни все будет так, что вопросы о справедливости встанут только в самом исключительном случае, скорее всего, будут очень благополучно разрешены. Поэтому я думаю, что там, где есть гармония, там справедливость, есть техническое понятие, но не проблема.
Вот. Спасибо большое, Аня. Будем надеяться на гармонию.